И тот, и другой выросли, оба рано потеряли отцов, но если Николя от тяжелого потрясения ударился в книги, то сын кузнеца с крестьянской основательностью продолжил родительское дело. — Здрасте, тетя Солоха, а Вакула дома? — еще от плетня, не заходя во двор, крикнул недавний выпускник-гимназист. — Нема его в хате! — сухо поджала сочные губы все еще роскошная женщина неполных 40 лет, поправляя расшитый платок, накинутый поверх заправленной в юбку рубахи. Вакула не раз рассказывал приятелю, что на его маму до сих пор изрядно заглядываются многие именитые казаки. «А тебе он на что? Это цеда!» Солоха недолюбливала молодого человека, никогда не скрывая своего неприятия их дружбы с ее сыном, а потому возмущенно продолжила. «О, дурень так дурень! Плечи шире, чем бричка у заседателя, а ума Бог дал не более, як трезвому куму на именинах у свояченицы. Говоришь ему, он паныч, а ты кто? Ты еще ровня ему, чи як? То, чтобы он гикнулся от своей учебы. Ты будешь, мать, слухать, чтобы у вас обоих под глазом по пузырю с копну величиной набежало, чтобы у него под левым, да у тебя под правым, чтобы вас пчелы у язык покусали, чтобы вино хлишенько, ой, серденько, болить?»
Все это и Николя, и Вакула слышали не раз и научились пропускать мимо ушей. Если дома друга не было, значит, он мог быть только в кузнице. Молодой гимназист пуще прежнего припустил вдоль околицы туда, где на самом отшибе стояла маленькая низкая хатка с кривой трубой и залихватски забекрененной крышей на манер запорожских капелюх. Сквозь открытое оконце долетал веселый перестук молотка и запах свежей краски. Мало кто не знал, что скромный кузнец балуется еще и малюванием, а от верного друга тем более никаких секретов не было. Да Николя и сам порой привозил ему разные картинки из Нежинска, по большей части всяких диковинных птиц или заморские цветы, беззастенчиво вырезанные из профессорских энциклопедий.
«Ага, кого бачим? Яку учену цацу до нашей хаты ветром донесло?» Вакула отложил молот и радостно обнял друга. «А ну, повратись-ка, паныч, экой важной вы стали, прям как из самого стольного Санкт-Петербургу!»
«Словно 100 лет не видались», — с улыбкой подтвердил Николя, чуть морщась от боли, ибо кузнец гнул подковы, как гречневые блины. «А я вот с матушкой твоей поздороваться успел».
«Ух, опять поделаилась!»
«Вполне умеренно». Николя пристроился задом на теплую наковальню и, улыбаясь, спросил. «А что ж, Вакула, правду ли говорят на селе, будто бы твоя мать — ведьма?»
«Брешут, сучьи бабы!» — не очень уверенно откликнулся кузнец, припоминая, как под окнами Солохи поочередно трутся и местный дьяк, и степенный казак Чуп, и достойный запорожец Свербегус, который, ежели начнет расписывать истории, то все только за животики хватаются, и даже порой страшно подумать сам сельский голова. А голова на селе — это ого-го! Это сила и власть, почет и уважение. Да и кто не мечтает стать головой? Пред ним именитые казаки ломят шапку, девушки при встрече щебечут «добрый день», и даже господин исправник не гнушается откушать у него рюмку водки на святках или церковном празднике в самом Миргороде. «Как у тебя с Оксаной?»
«То!» — неопределенно пожал широкими плечами кузнец и, понизив голос, прошептал.
«А у старом храме за диканькою бают, что нечистый балует».
«Расскажи, ты ж знаешь, как я люблю ваши малороссийские сказки».
«Так седайте сюда и-то слухайте», — Вакула кинул старый тулуп на один из мешков с углем. «Ой, шо у нас на той неделе такое было? И смех, и грех в одной пропорции».
Когда надо, единственный сын красавицы Солохи умел вернуть ученое слово, пусть и не всегда вовремя и к месту, но впечатление это все равно производило чрезвычайное. Девки млели на ходу, и даже сам пан-комиссар, качая мудрой головой, почитал разумным добавить лишний грошек за починку колес своей брички. Ученый человек в наших краях такая же редкость, как турецкий павлин в курятнике.
Какой же петух ему там позволит горло драть? Но, простите, Христа ради, что отвлекся. Так вот, история, рассказанная диканьковским парубком своему городскому приятелю, была и жуткой, и завораживающей одновременно. Якобы один молодой бурсак спьяну подкатил с полюбовностями к старухе на постоялом дворе, а наутро старуха оказалась красной девицей, которая от внезапно вспыхнувшей в сердце страсти так на месте и померла. А батька ее, знатный запорожский сотник, потребовал от того бурсака читать молитвы над телом бедной панночки. Так бурсаку в том храме такие ужасы видели, что он наутро седой вышел, а через день и вовсе приставился.
Что, вот так прямо просто взял и помер?
Не, с гопаком, писнями, таразными прибамбасами,
даже слегка обиделся рассказчик.
Вот вам крест, пане, еще так оно и было. А коли не верите, так нехай вам про то лысый дитько расповедая.
Черт! Да не пышься ты, как кобыла цыганская, которой трубку в одно место вставили и всем табором дуют, — улыбнулся тонко в усики Николя. Так что, говоришь, будто в том храме и поныне нечисть чурует?
А то ж.
Так я посмотреть хочу.
Шо?
По-вашему, побачить. Славный правнук запорожского атамана Гоголя свободно владел обоими языками, но в разговоре с Вакулой всегда переходил на русский. Кстати, по просьбе последнего, искренне полагающего, что ежели вдруг его в Санкт-Петербурге сама царица об чем-нибудь спросит, а он и ответить не знает как. Но чтоб самому не обидно и матушку-государыню в неудобное положение не ставить, может, оно и двусмысленно получилось, но куда денешься? Вакула честно приложил крепкую ладонь на высокий лоб друга, убедился, что не горячий, значит, на лихоманку не спишешь, и уточнил.
— Николя, паныч, вы что, сдурели, че как?
— Хочу сам убедиться, что в том храме, о котором ты рассказывал, действительно есть какая-то потусторонняя сила. По-научному — элементарии.
— Ух ты ж!
— восхитился кузнец, мысленно пробуя на вкус новое слово.
— Ну так вам бы до того в церковь сходить, помолиться, исповедаться, причаститься, мало ли что.
— А что?
— Да сгинете там, а я по вашу душу свечку пудовую ставить должен. Вакула важно перекрестился, подмигнул другу и хмыкнул. — Та-тю, шутю я, шутю, вдвоем пойдем, не что я вам не товарищ, а свиной хвост в еврейской каше. Вот то-то и оно.
Разумеется, Николя не стал спорить. Да и кто бы стал? Отказываться от помощи первого сельского силача было по меньшей мере глупо, а побольше и вообще мозгов не иметь. К тому же, по совести говоря, Вакула был единственным, кто называл молодого паныча именно Николя, а не Коля, Николай, Николенька, Николай Васильевич. В общем, эта странная, на взгляд окружающих, дружба подпитывалась огнем чистых сердец с обеих сторон, и когда в ту же кузню вдруг заявились незваные гости...
«Вакула, здоровенький было, ты поди спишь, а шо ж вилы батки моего не готовы?»
В оконце заглянул один из диканьковских парубков, высокий лоб под три сажени, если считать с шапкой.
«Ой, а то кто, не ж сам паныч до кузнецкого братки заявився, подивитесь, хлопцы!»
В маленькое помещение тут же вломились аж шестеро не знающих, чем развлечься крепких украинских парней. Недостаток культурного образования — меньшее, что только можно поставить им в упрек, с лихвой компенсировался здоровым питанием, жизнью вдали от индустриальных центров, свежим воздухом и практически полной безнаказанностью. То есть общеизвестная присказка, когда парубки гуляют, сам голова из хаты носу не высовывает, имела под собой самое практическое объяснение. Голова просто боялся быть бит.
«Да то ж, паныч Микола, гимназист ученый!» — на раз опознал первый хлопец лет эдак 20, ежели не с хвостиком. «У его тут тетка живет, у ее еще две дочки, страшные, як бисы!»
Николя, не говоря дурного слова, сгреб первое, что ему попалось под руку, и запустил в болтуна. Тот на миг замер, получив тяжелый подковой по зубам. А потом без писка рухнул навзничь.
— Шо, хлопцы, так вони ж наших бьють, «Оттобеевилы батькины!» — дружелюбно прогудел Вакула, опуская сельскохозяйственный инвентарь прямо на новенький сапог, сунувшегося за водилы. Тот не сразу понял, что двигаться уже не может. «Бейте их, казаки! Вы уже достали!»